Спасибо вам за то, что пришли на нашу встречу. У нас сегодня заключительная встреча, заключительный семинар, посвященный еще одному важному принципу протестантской реформации – «sola scriptura», что с латыни переводится как «только Писание», или «Библия и только Библия». Я уже не раз упоминал о том, что этот год знаменательный для всех протестантов, в том числе и для нашей церкви, и мы проводим целый ряд мероприятий, посвященных 500-летию протестантской реформации. В частности, вот на прошлой неделе я принимал участие в конференции в университете Эндрюса. Трехдневная, большая трехдневная конференция, посвященная этому событию. К этому мероприятию была издана книга, сборник статей, докладов участников этой конференции. И вот она у меня в сумке, эта книга есть, я везу ее в Заокский, в нашу библиотеку. В России мы проводим тоже целый ряд мероприятий, и 31 октября представители всех протестантских деноминаций России будут проводить совместное торжественное такое мероприятие в доме Пашкова в самом центре Москвы, одно из красивейших зданий, которое принадлежало известному дворянскому роду Пашковых. Так вот, один из представителей этого рода, Василий Пашков, стал протестантом во второй половине XIX века, стал евангельским христианином, и образовалось целое движение, известное как движение пашковцев, вот, движение евангельских христиан. Вот в этом здании, которое сегодня принадлежит Российской государственной библиотеке, бывшей библиотеке имени Ленина, в этом здании будет проходить торжественная встреча, посвященная 500-летию протестантской реформации. И в этой встрече будет принимать участие даже президент Всемирной Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Тед Уильсон. Вот, он будет присутствовать на этой встрече. Кстати, на эту встречу приглашен и президент Российской Федерации, мистер Путин. Вот. То есть это очень высокий уровень встречи. 8 и 9 ноября мы будем проводить конференцию, научно-практическую конференцию, посвященную 500-летию реформации. Организатором этой конференции является наша церковь. Первый день конференция будет проходить в Москве, в здании Общественной палаты Российской Федерации. Второй день в Заокском адвентистском университете. На эту конференцию мы приглашаем многих известных ученых, религиоведов, историков религии. Вот. Так что я уже не говорю об Украине. В Украине, вы знаете, указом президента Украины год, 2017 год, объявлен годом протестантской реформации. Этот юбилей 500-летний отмечается на государственном уровне. Вот. И наша церковь, безусловно, проводит очень много мероприятий, приуроченных к этой дате. Итак, sola scriptura. Ключевой принцип реформации. Я буду вот эту тему представлять в контексте тех вызовов, с которыми сталкивается протестантское сообщество, в том числе и наша церковь, которая отстаивает этот принцип. Sola scriptura, только Писание. Но вы знаете, в каком контексте вот зазвучал этот принцип, почему необходимо было подчеркнуть важность Священного Писания. Почему? Да потому что авторитет Священного Писания был... Авторитет Священного Писания оказался подчиненным авторитету Священного Предания. То есть священное предание стало главным и определяющим в жизни верующего человека, в теологии церкви, а авторитет Писания отошел на задний план. И вот для того, чтобы все как бы вернуть на свои места, в лоне протестантской реформации зазвучал вот этот слоган «Сола скриптура», только Писание, не предание, а Писание. Но нам, протестантам, приходится сталкиваться с критикой в связи вот с отстаиванием этого принципа «Сола скриптура, только Писание». И я хочу обозначить вот два основных направления этой критики. В частности, это вот то, с чем мне приходится сталкиваться, когда я общаюсь с православными. С православными богословами, с православными священниками. Они нам, протестантам, говорят следующее. Первое. Что ж вы, протестанты, такие наивные люди? Вы думаете, что Библия, которую вы держите в своих руках, упала к вам с неба на блюдечке? В готовом виде? Как бы не так. Библию дала вам церковь. Канон Священного Писания, в частности, речь идет о Новом Завете, формировался в лоне церкви. И только к IV веку он сформировался в том виде, в каком мы его имеем сегодня в наших Библиях. Это вот 27 книг Нового Завета. В лоне церкви это было сформировано. Это отцы церкви решали вопрос, какие книги включать в священный канон, а какие не включать. А вы, соло скриптура, Библии только Библии, нам не надо предания. Если Библия появилась в лоне церкви, в лоне священного предания, как это можно отрицать? Первый аргумент в защиту священного предания, который нам приходится слышать от, скажем, православных. Второй аргумент. Нам говорят, неужели вы, протестанты, думаете, что все Божье откровение, которое имело место в истории спасения, можно вместить в рамки одной книги? Библии. Неужели Бог не открывал себя за пределами того, что вошло в Библию? Открывал или не открывал? Мы должны согласиться с тем, что Бог открывал себя и за пределами того, что вошло в Священное Писание. Да, в Священном Писании сколько книг? 66 книг. Но обратите внимание на то, что пишет Иоанн в конце своего Евангелия, описывая жизнь Иисуса Христа. Помните, что говорит Иоанн? Если бы писать о том подробно, то самому миру, всему миру не вместить написанного. То есть мы понимаем, что Евангелие от Иоанна описывает малую часть из того, что имело место в жизни, в земной жизни Иисуса Христа за 3 года. Это только часть. Он не мог описать всего, всей полноты. Даже 4 Евангелия не могут представить всю полноту того, что совершил Иисус Христос, живя здесь на земле и совершая свое служение в течение 3,5 лет. И нам говорят, как же вы думаете, что в рамке одной книги, Библии, вот, можно вместить всю полноту Божьего откровения в истории спасения? Это же невозможно. Мы должны признать важность священного предания. Под священным преданием они как раз таки и понимают вот эту полноту Божьего откровения. Понятна логика, да? Ну и, наконец, для нашей церкви, церкви адвентистов седьмого дня, вот эта проблема, которую мы с вами сегодня рассматриваем, соло скриптура, только Писание, она усложняется тем, что мы приписываем еще статус богодухновенных трудов Елене Вайт. И нам православные говорят, вот у вас есть свое предание. Вот вы Елену Вайт признаете как пророка, считаете ее труды богодухновенными, а почему вы отцов церкви не признаете? Почему вы не признаете более древнюю традицию древнее предание, которое восходит своими корнями еще к ранней церкви, к апостольским мужам. Почему? Елену Вайт признаете, она жила в 19 веке. А отцов церкви, которые жили во второй половине первого века, в начале второго века, вы не признаете? Сложные вопросы. Очень сложные вопросы. И, конечно же, на них нужно давать достойные ответы. Итак, моя презентация сегодня будет носить, наверное, самый академический характер из всех трех, потому что предыдущие две были больше в форме проповеди. Вот. Я пытался выдержать этот формат проповеди. Сегодня, наверное, моя презентация будет носить более такой академический характер. Это будет больше, наверное, лекция, но я постараюсь представить материал таким образом, чтобы вам не было скучно. Вот, но вам нужно будет мыслить. Нужно будет мыслить. Представьте себе, что вы на лекции в Заокской духовной академии. Не спите. Я иногда буду задавать вопросы. Более, да. Александр напомнил мне наш предмет «Здоровый образ жизни». До сих пор в моей памяти оригинальные ответы студентов. Знаете, какие ответы, оригинальные ответы иногда дают студенты? Например, какова роль сердечно-сосудистой системы в организме? Один студент отвечает: обеспечивать кислородом мышцы мозга. Открытие, да, открытие. Когда я не знал, что у мозга есть мышцы. Ну ладно. Итак, когда мы говорим вот об этой проблеме соотношения Священного Писания и Священного Предания, вот, мы должны как-то систематизировать все то знание, которое было накоплено в истории христианской церкви. Так вот, по этому вопросу сформировалось три основных позиции, которые я графически сейчас вам представлю. Здесь вот на этом слайде вы видите первую модель. Священное Писание и Священное Предание – это два равноавторитетных, богодухновенных источника истины, которые друг друга дополняют. Это позиция Западной Церкви или Католической Церкви. Она еще раз была подчеркнута в XVI веке, вот, когда Католическая Церковь пыталась бороться с протестантской реформацией, и она собрала собор, Трентский собор, известный в середине XVI века, и на этом соборе Церковь, Католическая Церковь еще раз прописала вот свою позицию. Священное Писание и Священное Предание – это два равноавторитетных, богодухновенных источника истины, и мы нуждаемся и в том, и в другом. Это позиция Католической Церкви. Второй вариант, второй подход – это подход Восточной Церкви, Православной Церкви. Это так называемый подход одного источника Божественной Истины. И этим единственным источником богодухновенной истины является Священное Предание, которое заключает в себе всю полноту Божьего откровения данного человеку в истории спасения, а Библия, включающая в себя 66 книг, это только часть Священного Предания. Священное Писание – это часть Священного Предания. А Священное Предание – это вся полнота Божественного откровения данного человеку в истории спасения. Это позиция Восточной Церкви. Православные богословы резко критикуют предыдущую позицию католиков за то, что они вот этой схемой как бы хотят сказать, что есть два источника Божественной истины. Как, они говорят, может быть два источника, если источник один, это Дух Святой. Один источник. Католиков православные критикуют за то, что они вот разрывают единый целостный источник божественного вдохновения на два. И согласно этой схеме, вот, видно, что Священное Писание недостаточно. Недостаточно. Нужно еще Священное Предание. А Священное Писание недостаточно. Православный говорит, как это Священное Писание недостаточно самого по себе? Ну и третий подход, это протестантский подход. Вот. Как бы предание не отрицается как таковое. Священное предание не отрицается. Нет, ни в коем случае. Соло скриптура, только Писание, не означает того, что протестанты не нуждаются в предании. Нет, ни в коем случае. Соло скриптура означает просто первенство Священного Писания, когда речь идет об оценке. То есть предание сверяется Писанием. Писание первично. Писанием проверяется предание. Если предание не противоречит Священному Писанию, оно принимается, оно не отвергается. Но если предание конфликтует, противоречит Священному Писанию, тогда такое предание не принимается. Вот это классическая протестантская позиция. Православные, конечно, критикуют нас. Как это вы, протестанты, тем, что является меньше, то есть Писание, оно меньше по объему, проверяете то, что больше, то есть Священное Предание, то, что древнее, Священное Предание. Это нелогично. Меньшее должно проверяться большим. Более древнее должно проверять... более молодое. Если было предание до того, как Моисей стал записывать Божью волю, ведь Бог себя сообщал, и это передавалось в устной форме из поколения в поколение, патриархами, было предание. Слово «предание» означает то, что передается. Передавалась Божья воля, передавалась Божья вещь. И вот это более древнее, более широкое, более объемное и должно быть мерилом истины. И во свете предания мы должны проверять Писание, которое является более молодым по отношению к Священному Писанию. Такая логика православная. Но мы сейчас постараемся вот эту проблему осмыслить именно в контексте адвентистско-православного диалога, потому что мы все вышли как бы из православной среды, из православного контекста. Вот. Хотя вот та аргументация, которую я вам сейчас постараюсь предложить, она является рабочей, действующей и в плане нашего диалога с католиками тоже. Вот. Принципы аргументации одни и те же. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, на проблему терминологии. Очень часто мы создаем искусственно проблему, когда не определились с терминологией. То есть с тем, что мы понимаем под тем или иным словом, под тем или иным термином. Что мы понимаем под Писанием и что мы понимаем под преданием. Вот мы ведем диалог с православным, что первично, Писание или предание. Мы должны определиться, что есть Писание и что есть предание. Так, давайте посмотрим на то, что такое Писание, скажем, с точки зрения православной церкви. В православии, да, под Священным Писанием понимаются вот те 66 книг, канонических книг, которые входят и во все протестантские издания Библии. Православные тоже считают эти книги каноническими. Что такое канон, я чуть позже вам скажу. Но в православных Библиях есть еще так называемые апокрифические книги. В основном это книги Ветхого Завета. Ветхого Завета, их 11. Апокрифических книг. Но, может быть, вы слышали некоторые из них. Книга Варуха, книги Маккавейские, первая, вторая, третья книги Маккавейские. Вот. Книга Иисуса, сына Сирахова и так далее. Почему они названы апокрифическими? Само слово апокриф означает неподлинный, неподлинный, сомнительный. То есть богодухновенный статус этих книг, он сомнителен, Он сомнителен. И поэтому даже в православии эти книги считаются псевдоканоническими. Слово «псевдо» означает «ложный». То есть они не равны по своему статусу с каноническими книгами, вот с этими 66, они ниже по своему статусу. Они как бы духовно полезные, нравственно полезные, поэтому иногда включаю в издание православная церковь. Но что касается 66 канонических книг, то однозначно все признают их богодухновенный статус. Все. И католики, и православные, и все протестанты. Ни у кого нет сомнений. Весь христианский мир признает богодухновенный статус 66 книг Библии, той самой Библии, которой мы пользуемся с вами сегодня. 39 книг в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. Это, если говорить о Ветхом Завете, эти книги соответствуют еврейскому Танаху. Вы знаете, что такое Танах? Еврейская Библия. Да. Слово Танах – это акроним, который образован из первых букв трех частей Священного Писания еврейского народа. Т – это первая буква Торы, Пятикнижие Моисеева, да, или закона, Тора – это закон. Н – первая буква слова «невиим», что означает «пророки». И К – «ктувим», что означает «писание». Писание. Вот три части – закон, писание, пророки. Танах. Танах. Вот. В Танахе, в еврейском Танахе, нет апокрифов. Нет апокрифов. Хотя там может быть другое расположение, другая группировка книг, но там нет апокрифов. Апокрифы впервые появились в Септуагинте. Септуагинта – это перевод Танаха на греческий язык. Православные утверждают, что канон, вот тот самый канон Нового Завета, состоящий из 27 книг, это как бы рожденная церковью. Это церковь дала, это церковь составила. Канон появился в лоне церкви, и в том виде, в каком мы его имеем сегодня, вот 27 книг, только в IV веке он был утвержден, он был проголосован отцами церкви на соборах. Но что самое интересное, Библия, подчеркивается, в православии Библия должна читаться только в контексте церковной традиции истолкования. Вот нам, протестантам, очень часто вот, задают такой вопрос. Вот вы протестанты, сколько вас? Сколько вас? Сколько разных протестантских конфессий, деноминаций? Сотни, сотни. И у каждого своя традиция толкования. Сколько протестантских конфессий, протестантских деноминаций, столько и толкований одного и того же Священного Писания. Вы создали хаос своими толкованиями. Вы создали хаос. И у вас, адвентистов, тоже своя система толкования Священного Писания. Вы сначала между собой договоритесь, протестанты, а потом нас учите, что первично. Слышали вы такую критику? Да, сплошь и рядом. Разберитесь между собой. Вы такой хаос сотворили в плане толкования Священного Писания. Где мерило истины? Где критерии? У вас его нет. Каждый толкует Библию по-своему, а у нас есть мерило, критерии. Святая Церковь, Священное Предание, Отцы Церкви. Вот. Вот мерило истины. Вот в контексте этой традиции, церковной традиции толкования, в контексте Священного Писания, мы должны понимать Библию. Церковь является единственной верной хранительницей и истолковательницей Священного Писания. Обратите внимание на эту цитату из учебника по православной догматике Иерея Давыденкова. По этому учебнику занимаются все семинаристы в православных семинариях. вынесенная из церкви, Библия превращается просто в набор исторических документов. Только в церкви библейские книги обретают статус священного писания. Смысл библейских книг может быть постигнут только в церкви, в свете хранимого ею священного предания. Вот выражение классической православной позиции в отношении предания и священного писания. Теперь, что такое предание в православной традиции? Вопрос непростой. Почему? Да потому что само слово «предание», оно претерпело определенную эволюцию в своем развитии. То есть, то, что понимается под преданием, скажем, сегодня в современной православной церкви, оно отличается, значительно отличается от того, что понималось под преданием, скажем, во втором, в третьем, четвертом веках. Понимаете? Это слово претерпело определенную эволюцию. Кстати, слово «предание» встречается и в Библии, и мы сейчас к этому подойдем. Но, по большому счету, под преданием в православии понимается вся полнота Божьего откровения в истории спасения. Все то, что когда-либо передавалось от имени Бога человеку. Под преданием понимается полнота Божьего откровения в истории спасения. Ну и, конечно же, Писание должно пониматься в контексте предания, потому что предание – это полнота, Писание – это часть, и часть, конечно же, должна проверяться полнотой, а не наоборот. Как говорят православные, мы это делаем, протестанты. Библией пытаемся проверять предание. Вот это позиция православия в отношении священного предания. Давайте посмотрим на библейскую терминологию. Слово «предание» с греческого «парадосис» встречается несколько раз в Священном Писании, и буквально это слово означает передача, оставление чего-то в наследство. Вот. Это слово указывает прежде всего на само действие, то есть на процесс передачи. Например, в первом послании к Коринфянам в 11 главе мы читаем в 23 стихе: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Здесь используется глагольная форма слова «парадосис» – «парадока» – «передал». Вот. И дальше Павел говорит о том, что он передал, что именно он передал. Это слово также означает и само содержание той вести, которая передается. Как, например, во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, 15 стихе. Помните, Павел говорит: «Итак, братья мои, стойте и твердо держите». Вот предание, да, которым вы научены, вот, словом или посланием нашим. Я немножечко вольно передаю текст, но вы его хорошо знаете. Стойте и твердо держите предание, которым вы научены. Хочу обратить ваше внимание на еще один текст. 1 Коринфянам 11 глава, текст 2. Давайте мы его прочитаем, потому что на экране его нет, но он для нас крайне важен. Первое послание к Коринфянам, глава 11 и 2 текст. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предания, так, как я передал вам». И в предыдущем тексте, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и в этом тексте мы видим как бы слово «предание» в позитивном позитивном ключе, да? То есть апостол призывает нас держаться предания. И православные очень часто используют этот текст, эти тексты для того, чтобы вот еще раз подчеркнуть важность и значение священного предания. Но что входит в состав этого предания, держаться которого призывает нас апостол? Что является содержанием этого предания? О чем, собственно, идет речь? О каком предании? И вот на этот вопрос мы находим ответ в 15 главе. Это уже послание Коринфской церкви. С первого стиха я читаю. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам благовествовал, которое вы и приняли, в котором вы и утвердились, которым и спасаетесь». Вот. И третий стих. «Ибо я первоначально», в синодальной Библии используется глагол «преподал», но в оригинале все-таки глагол «паредака» – «передал». Не «преподал», а «передал». То есть от этого и слово «парадосис» – «предание». «Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял». А что именно? «Что Иисус Христос умер за грехи наши», и дальше Павел добавляет. Какое слово? По Писанию. Я передал вам. Что он передал? Что Иисус Христос умер за грехи наши. Он подчеркивает, по Писанию. И что он погребен был, и что воскрес в третий день. И опять добавляет, по Писанию. Возникает вопрос, что передает апостол Павел верующим в Коринфе? Какую весть он им передает? То есть, что является главным содержанием предания? Вот той вести, которую передал апостол. Что? Писание. И поэтому мы можем утверждать то, что в ранней церкви предание, то есть та весть, которую передавали апостолы, ничем не отличалась по своему содержанию от Писания. Потому что они проповедовали по Писанию. Это очень важный момент. Очень важный. Предание, которое апостол призывает нас держаться, по сути дела, есть не что иное, как апостольская весть. Это евангельская весть. Весть о смерти Сына Божия Иисуса Христа и Его воскресении. Вот что такое предание. И, конечно же, это слово, предание, не заключает в себе более поздний смысл, который был добавлен в историю христианской церкви. Какой смысл? Что это и решение вселенских соборов, это труды отцов церкви, это символы веры и так далее, и так далее. Нет всего этого в слове «предание», которое мы встречаем в посланиях апостола Павла. Это важный момент. Итак, возвращаемся к нашему главному вопросу. Писание или первично? Писание или предание? Что первично? Писание. И вы знаете почему? Три важных момента. Я хочу ваше обратить внимание на то, что именно Писание первично. Первый аргумент исторический, чисто исторический. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что представление о том, что именно Писание является богодухновенным Словом Божиим, содержащим полноту истины, и что именно Писанием должно проверяться всякое учение, прослеживается у многих отцов ранней церкви. Это не выдумка протестантов. Ранние отцы церкви точно так же считали. Вот несколько примеров. Тертуллиан, известный отец Западной церкви III века, мученик, да, принявший смерть за Христа, Тертуллиан пишет: «Я преклоняюсь перед полнотой Писания». А Афанасий Великий, который внес свой вклад в борьбу с арианским учением в IV веке, вот, «Писание достаточно само по себе для развлечения истины». Именно Писание. Григорий Назянзинский, один из каппадокийских отцов церкви, критерием и мерой каждого положения мы делаем Священное Писание. Мы одобряем только то, что можно привести в гармонию со смыслом его текстов. Это позиция ранних отцов церкви. Не предание. Кстати, ни один из отцов церкви даже не посягал на богодухновенный статус. На то, что его труды, они сравни с книгами Священного Писания. Никто из них даже не помышлял о таком. А церковь со временем возвела их в статус священного предания и сделала их мерилом оценки Священного Писания. То есть отцы церкви поднялись выше апостолов и пророков. Уже во свете отцов церкви следовало рассматривать пророков и апостолов. Понимаете? Хотя сами отцы церкви на это никогда не претендовали. Интересно то, что вот даже в XIX веке митрополит Филарет, который благословлял перевод Священного Писания, он поддерживал деятельность Российского библейского общества. Вы знаете о деятельности Российского библейского общества. Сразу после изгнания Наполеона из России было организовано в Санкт-Петербурге библейское общество, которое через год стало Российским библейским обществом и начало работу по переводу Священного Писания на языки малых народов России, в том числе и на современный русский язык. Митрополит Филарет всячески поддерживал этот проект, хотя он потом был, к сожалению, отложен на многие десятки лет. Так вот, он, кстати, его фамилия в миру Дроздов. Дроздов. И, может быть, вы помните передачи «В мире животных», которые вел многие годы Николай Николаевич Дроздов. Это вот потомок этого митрополита Филарета.
Он должен быть монахом. Какие у него потомки?
Ну, не прямые, но наверняка из этой же линии, да. Конечно, он был монашествующий, совершенно верно. Но как бы то ни было, вот, он участвовал в конференции, посвященной 140-летнему юбилею Синодальной Библии в прошлом году, как раз 140 лет отмечалось синодальному переводу. Вот Николай Николаевич Дроздов участвовал в конференции в Москве, посвященной этому событию. Так вот, митрополит Филарет называл Библию, цитирую, единственным чистым и достаточным источником учения веры. И что интересно, его знаменитый катехизис, он даже не содержал раздела о священном предании. В катехизисе митрополита Филарета нет раздела, посвященного священному преданию. Есть большой раздел, посвященный священному писанию, а предания вообще нет. 19 век уже. Поэтому тут как бы не все так вот просто, как думают православные. Нет. В истории христианской церкви все-таки подчеркивалось первенство, первичность Священного Писания, а не предания. Кстати, вот когда мы говорим о предании, у которого практически нет границ, да? Что туда входит? Где граница? Где она заканчивается? Естественно, нужно как-то его оценивать, чтобы отмести ложное предание от истинного. Как? Чем оценивать предание? Вот говорилось о признаках истинности предания, о внутренних, это отсутствие внутреннего противоречия, сообразность с другими апостольскими преданиями. Обратите внимание на третье. Сообразность с чем? Со Священным Писанием. Это в любом православном учебнике по догматике вы найдете. Какое предание считать истинным? Такое предание, которое соответствует чему? Священному Писанию. Они сами это утверждают. Я не буду говорить о внешних признаках. Итак, протестантская позиция, она вот, конечно же, отстаивает первичность Священного Писания. Вот. И на каком основании? Сейчас вот нам нужно, конечно же, вернуться к понятию канона. Понятию канона. Вот. Что такое канон? И почему книги Библии названы каноническими? Очень интересный вопрос. Так вот, слово канон – это греческое слово. Оно происходит от западносемитского каноэ, кану, что значит тростник или камыш. Это слово, в частности, означает тростниковый шест, который использовался в строительстве для точности измерений, то есть использовался в качестве некого эталона длины. То есть это измерительный, некий измерительный прибор, древний измерительный прибор. Да. То есть то, чем можно было что-то измерять. Так уже само название канонических книг свидетельствует о том, что это и есть наш измерительный прибор. Это есть то, чем мы должны измерять все остальное. Каноном все проверяется. Обратите внимание на то, что вот этот канон, 66 книг, признан всеми. Тут нет вопросов. И католики признают богодухновенность 66 книг. И православные признают. И все протестанты признают. Но естественно, использовать этот канон для измерения всего остального. Потому что это признанный канон всей церкви. У предания нет каноничности. Понимаете? У предания нет каноничности. То есть у него нет границ, нет рамок. У Западной Церкви одно предание, у Восточной Церкви другое предание. И очень часто эти предания конфликтуют между собой. Вы знаете об основных отличиях между католиками и православными. У католиков догмат, скажем, о непорочном зачатии Девы Марии, догмат о папской непогрешимости, да, и так далее. Православные не признают эти догматы. Конфликт двух преданий. Кому верить? Верить канону. А что является каноном? Библия, Священное Писание, которое признано всеми. Поэтому мы, протестанты, ничего не придумаем, когда отстаиваем принцип первичности Священного Писания. Потому что оно является каноном, признанным всеми. Вот такой аргумент. И, наконец, третье. Это, наверное, самое главное. Это самый сильный аргумент в защиту позиции соло скриптура. Только Писание. Протестантская позиция основывается на понимании соотношения между Писанием и преданием, которое имело место в одни Христа и апостолов. Ведь эта проблема, она не новая. В одни Христа было Писание, Танах, да? В одни Христа было и предание. На протяжении тысяч лет существовало и Писание, и предание в одни Христа. И, конечно же, нам очень важно увидеть, как Христос и апостолы подходили к этой проблеме. Что для них было первичным? Писание или предание? И если мы ответим на этот вопрос, что было первичным для Христа, для апостолов, то тогда мы ответим на те вопросы, которые возникают сегодня в рамках этой дискуссии между католиками и протестантами, или между православными и протестантами. Итак, как Христос и апостолы относились к этому? Вы когда-нибудь встречались с текстами в Новом Завете, которые бы звучали примерно так? Заблуждаетесь, из уст Иисуса Христа звучат слова «заблуждаетесь, не зная предания». Или неужели вы не читали в предании? Как написано в предании? Вы встречались с такими текстами? Нет. Но мы постоянно встречаемся, смотрите. Неужели вы никогда не читали в Писании? Заблуждаетесь, не зная Писаний. Не сказано ли в Писании? О чем это говорит? это однозначно свидетельствует о том, что для Христа единственным авторитетным, богодухновенным источником истины было Писание. Да, в его дни это был Танах, то, что мы называем Ветхим Заветом. Первичность Писания. Вот. Как Христос относился к преданию? Ну вот, например, зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего, Матфея 15, устраняя Слово Божие преданием вашим, Марка 7, 13. То есть явно негативное отношение к преданию. Так? Православные нам говорят, ну да, это Христос имеет в виду плохое предание. Но было же хорошее предание. Мы не против хорошего предания. Мы согласны, что в Ветхом Завете, да, Бог передавал свою волю, которая выходит за рамки этих 39 книг. Илья проповедовал, Елисей проповедовал от имени Божия, от них ничего не осталось в Библии. Они не написали никаких книг, их нет. Но мы признаем богодухновенный статус этих пророков и той вести, которую они передавали. Безусловно, священное предание выше, больше, шире, глубже, чем то, что вошло в канон. Но мы не против хорошего предания. Почему? Потому что хорошее предание не противоречит священному писанию, не противоречит канону. Итак, предание вторично по отношению к писанию. И это однозначно видно на примере Христа и апостолов. Вот смотрите, как апостолы преподносят это. Мы уже прочитали этот текст из первого послания к Коринфянам 15 главы. Ибо я первоначально преподал в оригинале, передал вам то, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию. То есть предание, та весть, которую передавали апостолы, по сути дела, было вестью Священного Писания, Танаха. Жертва, воскресение Христа было предсказано пророками. Когда Павла осудили, он оказался в Риме, в узах, к нему приходили люди, и смотрите, на основании чего он им проповедовал о Христе? На основании чего? На основании свидетельств из закона Моисея Торы, да, и пророков. Не на основании предания чуждого Священному Писанию. То есть, опять же, мы видим первичность авторитета Священного Писания. Вот. И смотрите, какого отношения апостолов к преданию. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому. Не предание, а именно Писание являлось для апостолов мерилом истины. И когда Павел подчеркивает важность и авторитет предания, он здесь имеет в виду под этим преданием, вот, мы возвращаемся снова к этому тексту 2 Фессалоникийцам 2.15, он под этим преданием имеет свою весть, которую он принес в Фессалонику сначала устно, в устной проповеди, а потом в форме двух своих посланий. Но это была весть о Христе распятом, о Его воскресении. В этой вести не было решений соборов будущих, не было трудов отцов церкви будущих. Нет! Под преданием в данном случае мы понимаем саму апостольскую весть, проповедь о Христе распятом. Ну и, наконец, последний вопрос. Время пролетело очень быстро. Вот. Где же место трудов Елены Вайт? Вот в этой непростой проблеме. Священное Писание, священное предание. Где место трудов Елены Вайт? Куда ее отнести, труды? К Писанию? К преданию? Или это не то и не другое? Лучше всего на этот вопрос отвечает сама Елена Вайт. И нам не нужно ничего выдумывать. Вот позиция Вестницы Божией. Читали с ними «Великая борьба». В своем слове Бог сообщил человечеству все, что необходимо знать для спасения. Обратите внимание. В своем слове, то есть в Библии, Бог сообщил человечеству все, что необходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть принято как авторитетное и непогрешимое откровение Его Божьей воли. И с Ним следует соизмерять все наши поступки, и оно должно служить путеводителем к истине и быть эталоном нашей жизни. Священное Писание. Ее труды ничего к этому не добавляли. И она никогда не претендовала на то, чтобы вот ее труды рассматривали на одном уровне со Священным Писанием. Никогда! Опыты и видения. Я рекомендую тебе, дорогой читатель, Слово Божие, как единственное мерило веры и практической жизни. Как единственное мерило веры и практической жизни. Из книги по истории Адвентистской Церкви Вильяма Спайсера он описывает историю Елены Вайт, выступающей на последнем съезде Генеральной конференции. Это было в 1907 году. Кажется, последний раз Елена Вайт выступала перед делегатами Всемирного съезда. И вот что он пишет. Сказав в собрании несколько приветственных слов, Елена Вайт повернулась к кафедре и взяла Библию. Открыв ее, она подняла ее вверх дрожащими старческими руками и произнесла. Знаете, в каком контексте Елена Вайт произнесла следующие слова? Уже при ее жизни в церкви появились люди, которые ее труды превознесли настолько высоко, что Библия оказалась в тени. Это то же самое, что произошло в истории христианства с преданием. Предание отцов церкви превознесли выше Библии. В нашей церкви повторилась даже ошибка. Труды Елены Вайт превознесли выше Библии. Елена Вайт в этом контексте говорит следующее. Братья и сестры, я рекомендую вам эту книгу. Какую книгу? Библию. И положив книгу книг на кафедру, она вышла из зала. В ее последней вести к делегатам со всего мира, по сути дела, отразился основной принцип всей ее жизни. Эта цитата, к сожалению, эти слова принадлежат не Вильяму Спайсеру, это слова самой Елены Вайт из свидетельств до церкви. Вы не знаете Писаний. Если бы вы сделали Слово Божие предметом своего изучения, желая достичь библейского образца и стремясь к христианскому совершенству, свидетельства вам были бы не нужны. Слышите? Как Елена Вайт отзывается от своих собственных свидетельств? Они вам были бы не нужны, если бы вы Библию сделали предметом своего изучения, желая достичь библейского образца. И лишь только потому, что вы пренебрегли более глубоким знакомством с вдохновенной книгой Божьей, Богу было угодно вразумить вас посредством свидетельств, чтобы обратить ваше внимание на те самые слова вдохновения, которым вы отказались повиноваться. Для чего же тогда свидетельство Елены Вайт? В пятом томе свидетельства церкви Елена Вайт говорит, для чего. Первое, что она подчеркивает, возвысить авторитет Библии. Вот для чего. Возвысить авторитет Библии, утраченный, поруганный. Вы знаете, что происходит в середине 19 века? С протестантизмом? Либеральная теология разъедает протестантизм. Библия теряет свой богодухновенный статус. Она превращается в сборник древних документов и ничего более. Воскресение Иисуса Христа – это миф, придуманный учениками. Это протестанты говорят в своих богословских школах. Смерть Иисуса Христа не носит никакого искупительного характера. Да. Вот свидетельства даны именно в середине 19 века для того, чтобы возвысить авторитет Библии. Обратить внимание христиан на многие библейские истины, которые остались в пренебрежении. Утвердить в сознании верующих людей уже открытые ранее вдохновенные истины, сделав их более доступными и понятными. Раскрыть основные принципы христианской жизни, которыми верующий призван руководствоваться. Можете подробно об этом прочитать сами. Пятый том свидетельств для церкви. Раздел так и называется «Смысл и назначение свидетельств». Ну и вы помните образ, который Эллен Уайт использует для того, чтобы показать, как соотносится между собой Священное Писание и ее труды. Это образ двух светил. Светило меньшее и светило большее из первой главы книги Бытия. Луна и Солнце. Вот ее труды сравни светилу меньшему, чтобы высветить людям путь к светилу большему, к Священному Писанию. Ну, наверное, я уже не буду читать позицию нашей церкви по этому вопросу, которая выражена в основах веры. Вот вы можете сами прочитать, у вас есть книга, да, вначале было слово. Вот. Основание веры, пункт первый, это позиция церкви по отношению к Библии, Священному Писанию. Основание веры, пункт 17, это отношение церкви к дару пророчества в лице Эллен Уайт. И обратите внимание на красное. Труды Эллен Уайт со всей определенностью утверждают, что Библия есть единственное мерило, которым следует проверять каждое учение и каждый опыт. Да. Адвентисты седьмого дня безоговорочно придерживаются принципа реформаторов «Сола Скриптура», только Писание, согласно которому Библия толкует сама себя и является единственным основанием для всякого учения. Это так записано в основах вероучения нашей церкви. И именно этот принцип соответствует подходу, который имел Иисус Христос и апостолов. Так что соло скриптура. Аминь.
Аминь.